Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно в это время, читаем апостольские чтения, вот те, которые у нас были вчера, в воскресенье. И вчера мы читали два отрывка из послания святого апостола Павла к Галатам. И послание к Галатам одно из таких вот заметных, ключевых для апостола Павла. И нам стоит обратить на них особенное внимание. Итак, апостол пишет наверное, нам стоит немножко вспомнить контекст, чему вообще посвящено это послание. Апостол основал общину среди галатов. Галаты – это было такого кельтского происхождения племя, которое жило в Малой Азии, там, где сейчас Турция. И он привел их ко Христу, но после того, как он это сделал, в общине галатийской явились некие уже учителя, которые стали говорить о том, что галатам следует, это хорошо верить в Иисуса, но галатам следует обрезываться и соблюдать все иудейские законы, иудейские установления и стать иудеями в смысле веры и обычаев. И логика, которая стояла за этой позицией иудействующих, она была, в общем-то, понятна. Иисус – это еврейский мессия, который, явление которого было предсказано еврейскими пророками. И поэтому для того, чтобы сделаться его последователем, люди должны присоединиться к еврейскому народу. Это, в принципе, было возможно. И в отличие от нашего времени, в то время иудаизм был вполне себе миссионерской религией, и присоединиться к иудеям было можно независимо от вашего происхождения. И иудаизм воспринимался именно как религиозная община, не как этническая, а скорее именно как религиозная. У нас сейчас... Вот в наши дни мы воспринимаем иудаизм как религию именно евреев, как такую национальную религию. В античном мире это было не совсем так. В античном мире иудеи составляли религиозную общину. Античный мир не знал расизма, никому черепов не мерили. И человек мог выписаться из евреев, сделаться язычником, такое бывало, и человек мог, наоборот, записаться в евреи, и присоединиться к Божьему народу, независимо от того, какого он был происхождения. Другое дело, что это предполагало, что человек принимает на себя бремя послушания закону, что он становится иудеем в отношении соблюдения всех ветхозаветных установлений. И вот апостол Павел, он обратил людей ко Христу, тут пришли некие, значит, уже учителя, и стали проповедовать, что они должны теперь дополнить свою веру во Христа, дополнить свое обращение тем, что они должны сделаться иудеями, они должны обрезаться, они должны следовать закону. И вот апостол им объясняет, что это не так, что человек не оправдывается делами закона, человек оправдывается верою. Вот у нас прошлое чтение было как раз вокруг вот этой ключевой фразы апостола Павла: «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». То есть апостол говорит, что ему не нужно было обращаться в иудаизм, он в нем родился, он в нем вырос, он в нем был на очень хорошем счету, но он дальше говорит: однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, уверовали и мы в Иисуса Христа, чтобы оправдаться не делами закона, а верою в Иисуса Христа, ибо делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. И вот послание к Галатам – это послание, в котором апостол противопоставляет оправдание делами закона и оправдание верою. О чем идет речь? Что такое оправдание делами закона? Это оправдание личными, нравственными и религиозными усилиями человека. Иногда люди спорят о том, какой закон имеется в виду. Некоторые толкователи говорят, что речь идет именно об иудейском обрядовом законе. Ну, поскольку спор у апостола вышел именно из иудейского обрядового закона, это видно из контекста, и, значит, дела закона имеются в виду, дела обрядового иудейского закона, и он говорит, что христианам больше этот обрядовый закон не нужен. Такое толкование, оно возможно, конечно, но если мы посмотрим шире на то, что пишет апостол, мы увидим, что он сам понимает вопросы шире. Он сам понимает вопросы, он сам понимает закон шире. Он сам говорит о законе, что закон — это не только обрядовый закон. Вот если мы посмотрим на послание к римлянам, как пишет апостол, он, например, говорит о язычниках, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, они, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И таким образом закон – это не только обрядовый закон, это нравственный закон тоже. У язычников нет обрядового закона, они его не знают, и единственный закон, о котором речь может идти применительно к язычникам, это именно нравственный закон. Это закон совести, это закон, который побуждает язычников творить добрые дела. То есть закон, в понимании апостола Павла, это человеческие усилия, направленные на то, чтобы оправдаться перед Богом. Эти усилия носят как нравственный, так и религиозный, так и обрядовый характер. И когда апостол говорит, что человек не оправдывается делами закона, он говорит довольно шокирующую вещь, довольно необычную, довольно даже провокационную. Потому что люди верят самых разных религий, люди верят, подразумевают как что-то само собой разумеющееся, что, ну, конечно же, человек оправдывается делами закона. Чем ему еще оправдываться? Вот мы, если мы спросим, проведем такой опрос на улицах, а чем человек оправдывается перед Богом, как ему обрести жизнь вечную, блаженную, нам все как один скажут, ну как, над тем, чтобы себя хорошо вести, своим добрым, достойным поведением, тем, что ты ведешь себя честно, ты не делаешь вреда людям, ты там помогаешь нуждающимся, ну и хорошо, если ты еще при этом проявляешь уважение к Богу, там, участвуя в богослужениях. значит, ты такой будешь молодец, и в итоге ты добьешься оправдания перед Богом. Мне некоторое время назад на глаза попалась статья в «Известиях», где у группы людей, там на самом деле у людей мало очень церковных, у артистов, у там разных деятелей искусств спросили, как человек попадает в рай, и они все сказали, ну как, тем, что, ну, гадости не надо делать. И там сказали, ну, я вот, наверное, хороший человек, я, наверное, сознательно никому зла не делал, я, наверное, попаду в рай. И вот апостол Павел говорит, нет, это так не работает. Человек не оправдывается делами закона. Человек не оправдывается личной нравственностью перед Богом, и человек не оправдывается перед Богом личным благочестием. И это, ну, естественно, в мире человеческих религий выглядит какой-то, каким-то безобразным скандалом. Ну, как вообще такое вот может быть? Что ты вот вообще все ломаешь? Кажется, само собой разумеющимся, что если ты считаешь, что человек не оправдывается делами закона, что тебе остается? Почему человек не оправдывается делами закона? Из-за чего? И апостол объясняет, почему мы не можем оправдаться делами закона. Бог действительно вознаграждает послушание закону и осуждает нарушение закона. Если бы мы соблюдали закон, мы были бы им оправданы. Наша проблема в том, что мы его не соблюдаем. Наша проблема в том, что мы все провалились. Никто из нас не может оправдаться по закону. Никто из нас не может предъявить Богу наше послушание в качестве нашего обоснования нашего спасения. Вот мне в трансляции ВКонтакте задали вопрос. В современном Израиле талмудический иудаизм, последователи Моисея считаются сектантами. Вы знаете, иудаизм, он очень разнообразный внутри себя. Есть куча разных иудеев, там куча разных течений внутри иудаизма. Вплоть до того, что они друг друга не признают за иудеев. Поэтому в Израиле очень много разных иудеев. Ну, вообще во всем мире. Там иудаизм — это внутри себя очень разнообразная религия. Сейчас вот современный иудаизм. Поэтому сказать что-то обобщающее там про иудеев в целом, ну, это будет... мы можем просто промахнуться, потому что, ну, их очень много, очень разных. И они в очень сложных отношениях между собой находятся еще, течение иудаизма. Поэтому тут сложно сказать, какой иудаизм в Израиле. Он там очень разный. Там даже какие-то судебные процессы проходят, потому что а надо ли давать гражданство Израиля представителю там какого-то реформистского, что ли, течения в иудаизме, там, считать его настоящим евреем, не считать, там, в общем, там очень много очень разных течений внутри иудаизма, поэтому говорить об иудаизме как о чем-то однозначном сейчас очень сложно. Но вернемся к тексту. И вот апостол говорит о том, как же человек оправдывается перед Богом. Человек оправдывается верою в Иисуса Христа. Что значит вера, что он имеет в виду? Вера — это доверие обетованиям Божиим, которое приводит нас в состояние завета. Это очень ключевое слово для Библии. Завет — это определенное личное отношение. Вот завет иногда переводят как договор, но слово «договор» оно носит такой немножечко сухой официальный характер. Вы не подписываете договоров с теми, кому вы доверяете, кого вы любите. Договор — это бумага, которая замещает недостаток доверия. Завет — это отношение близости и доверия, которые существуют между людьми, ну, как брак, как дружба, которая будет пронесена через всю жизнь. Завет мог существовать между государем и подданными в монархическом обществе. И апостол говорит о том, что вера проявляется в том, что мы входим в завет с Иисусом Христом. И через этот завет мы соединяемся с Ним таким образом, что Он несет на себе наши грехи, и мы приобретаем Его праведность, мы оправдываемся перед Богом Его праведностью. Мы находимся в тесном союзе, в завете с Иисусом Христом через веру, так, что Бог оправдывает нас ради праведности Иисуса Христа. Мы приходим на суд Божий не с нашей праведностью, которой у нас нету, а с праведностью Иисуса Христа. Как мы можем быть оправданы перед Богом? Ну, сами никак. Сами мы грешники. Но у нас есть ходатай, у нас есть наш первосвященник, который абсолютно праведен. Это Иисус Христос. Иисус Христос полностью праведен. Он абсолютно совершенен, в нем нет никакого недостатка. Он, в отличие от нас, в совершенстве исполнил закон. Его крестная жертва обладает такой бесконечной праведностью, такой бесконечной драгоценностью, что мы все пользуемся ее плодами, когда мы приходим к нему с верой, и ради его крестной жертвы мы обретаем вечное спасение. Вечное спасение – это не то, что мы заработали, не то, что мы можем заработать, не то, что можем приобрести, это то, что мы получаем в подарок, в дар через веру. Мы принимаем этот дар через веру. И вот, когда мы входим в завет со Христом, это глубоко меняет нашу жизнь. То есть спасение – это не есть такой, знаете, документ с гарантией, который мы можем положить в ящик стола, и там будет до страшного суда лежать. Спасение – это реальность новых отношений с Богом, в которые мы входим здесь и сейчас. Уверовав, мы становимся чадами Божиими, в нас живет Святой Дух, и Бог наставляет нас уже на всякую истину, Бог совершает нас плоды Духа, Бог делает нас послушными Ему уже изнутри, уже Святым Своим Духом. И вот это возвещение апостола, оно многим кажется странным и непонятным. И мы оказываемся в ситуации, когда для многих людей, для, может быть, даже вот большинства людей, это кажется чем-то даже неприемлемым. Люди сразу начинают очень удивляться и говорить: ну как же так? Если Христос нас искупил, если мы приобретаем веру и оправдание перед Богом даром, то как же мы можем, то зачем нам теперь жить праведной жизнью? Зачем нам теперь богоугождать Богу? Обычно человеческая религиозность, она строится по принципу: вот я сначала предъявлю Богу мои усилия, мои добрые дела, мое благочестие, а потом Бог меня, ну, наверное, примет, наверное, Бог это оценит. Ну, может, и нет, он не обязан, но может быть. Евангелие строится по-другому. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа, Он умер за твои грехи и воскрес из мертвых, и ты можешь принять это даром. Ты должен признать свою нищету, ты должен признать, что у тебя нет ничего, что ты бы мог предъявить Богу. Ты должен признать свою нищету, свой провал, и ты должен с верой положиться на Иисуса Христа, который есть богатство, достаточное для твоего искупления. Вот представьте себе, что я должник, вот в каком-то финансовом отношении. И представьте себе, что этот долг, ну, большой, но я могу его как-нибудь выполнить. Допустим, я должен, не знаю, 2 миллиона рублей. Это большие деньги. Но вот несколько лет я буду экономить, несколько лет я буду там питаться, есть одну лишь травку. И, может, я в итоге-то через несколько лет я откуплюсь, я выплачу свой долг. Я буду жить в трудах, я буду жить в строгом самоограничении, может быть, я выплачу этот долг. Но вот представьте себе, что я должен не несколько миллионов рублей, а вот там, не знаю, 100 миллиардов. То есть какую-то сумму, которую я заведомо не могу выплатить. И вот до тех пор, пока я верю, что мой долг, ну, он большой, но не настолько большой, чтобы я не мог его выплатить, я буду полагаться на себя, я буду полагаться на свои усилия. Но когда я осознаю, что мой долг, вот он не такой, чтобы я мог его выплатить, что я полностью провалился, я полностью несостоятелен как должник, я в этот момент я понимаю, что мне некуда деваться, и я полагаюсь на благодетеля, который выплачивает весь долг за меня. Вот до тех пор, пока мы верим, что мы и сами с усами, до тех пор, пока мы верим, что мы сами молодцы, что мы сами можем справиться, мы даже не очень понимаем, зачем Христос, что такое апостол Павел проповедует, когда мы понимаем, что мы грешники, что мы полностью провалились, и что мы не можем обрести оправдание перед Богом своей жизнью, мы начинаем понимать, а что сделал Христос. Христос умер за грехи наши, воскрес из мертвых, и мы оправдываемся не нашими делами, не нашими подвигами, и ничем бы то ни было нашим, мы оправдываемся тем, что ради нас совершил Христос. Но я немного сейчас прервусь, чтобы ответить на вопрос, который поставили вот в трансляции. Возник вопрос, связанный с критикой Бертраном Расселом условного аргумента Лейбница. Почему Вселенная существует условно, а Бог с необходимостью? Есть ли смысл в этом разделении? Ну, немножко нам будет в сторону уйти, но все же ладно, уйду я в сторону. Дело в чем, есть аргумент, одно из доказательств бытия Божия, оно основано на разделении условного и безусловного бытия или абсолютного и зависимого. Мы знаем, что вся Вселенная, она обладает условным бытием, это значит, или случайным бытием тоже говорят, это значит, что ее могло бы и не быть. Вот мое бытие случайно в том плане, что меня могло бы и не быть. Вот если бы мои родители не встретились, меня бы не было. Земля, ее могло бы и не быть. Какое-то время назад ее не было, она возникла какое-то время назад. Солнце могло бы и не быть. Галактики Млечный Путь могло бы и не быть. Вселенной могло бы и не быть. Это доказывается тем, что Вселенная ограничена во времени. Было время, когда ее не было. И Лейбниц, но он тут не первый, он продолжает длинную традицию космологического аргумента. Лейбниц, он обращает внимание на то, что все, что обладает таким случайным бытием, нуждается в неком источнике, в некой причине для своего существования, в некотором объяснении, почему мы существуем. И вот мы, следуя по цепочке причин и следствий, мы в конце концов упираемся в некую первопричину, которая должна обладать абсолютным или независимым бытием. То есть первопричина, которая не берет свое бытие от кого-то еще, а существует изначально, она существует вечно. И это первопричина Бог. Ну, и тут нужно читать целую лекцию. Я думаю, что сегодня мы все-таки не будем этим заниматься. И вот одно из возражений против этого аргумента, а почему не сказать, что Вселенная обладает необходимым бытием? А почему не сказать, что Вселенная была всегда? И возражений против этого можно выдвинуть несколько. Почему Вселенная не была всегда? Ну, потому что, а что именно во Вселенной было всегда? Покажите мне, что именно во Вселенной вечно. Что мы не возьмем, что мы не ухватимся, за какую галактику мы не посмотрим, мы увидим, что она существует временно. И более того, Вселенная существует временно неизбежно, потому что во Вселенной происходят необратимые процессы. Ну, например, водород, который сгорает в недрах звезд, и он превращается там в гелий. И его там ограниченное количество, и через какое-то время там весь водород выгорает, и звезда, она в зависимости от своей массы, она может превратиться в нейтронный карлик, может в черную дыру. И если бы Вселенная была бесконечно старой, то, соответственно, все звезды бы уже давно погасли. Там наступила бы тепловая смерть Вселенной. То есть Вселенная, она ограничена во времени. А это значит, что раз Вселенная ограничена во времени, она не обладает абсолютным необходимым бытием, потому что для того, чтобы существовать, Вселенная нуждается в какой-то причине вне себя самой. Это первопричина Бог. То есть Вселенная не обладает абсолютным и вечным бытием по той очевидной причине, что она ограничена во времени. Во времени она ограничена, мы это знаем из того, что во Вселенной происходят неограниченные процессы, и там необратимые процессы, и у нас там неотступно возрастает энтропия. То есть у нас Вселенная начинает существовать с очень низким уровнем энтропии, энтропия потом начинает возрастать. То есть Вселенная неизбежно ограничена во времени, и поэтому уже Вселенная, хотя бы поэтому, Вселенная не может быть той вечной первопричиной, которую мы ищем. Какой аргумент против бесконечности Вселенной вы привели? Ну, то, что во Вселенной время однонаправленно, то есть у нас водород превращается в гелий в недрах звезд, при этом выделяются фотоны, фотоны рассеиваются по мировому пространству, и этот процесс однонаправленный. То есть, чтобы фотоны обратно влетали в звезду и обратно у нас гелий распадался на водород, у нас такого не происходит. Время у нас движется в одном направлении. Что касается цикличности Вселенной, то у нас нет, собственно, под этой гипотезой у нас нет оснований. И сейчас то, что мы знаем о Вселенной, указывает на то, что она все-таки движется в одном направлении. И что когда-то она начала существовать, но сейчас вот космологи считают, что Вселенной порядка 13,7 миллиардов лет. Это очень большой срок, но это ограниченный срок, который неизбежно ставит нас перед вопросом, а что было до этого? То есть Вселенная, в которой мы живем, она совершенно определенно вечной не является, и она таким образом не может являться той первопричиной, которую мы ищем. Но вернемся, собственно, к тексту апостола. И вот мы читаем сегодня, вчера, вернее, читали два отрывка из послания апостола Павла к Галатам. Из первой главы, вот его сейчас зачитаю. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Здесь апостол начинает с того, что говорит о своих источнике своих полномочий. Почему он проповедует вот это Евангелие, с чего он его взял. Он сидел долго, думал, знаете, вот как в буддизме, там есть представление о том, что Будда Шакьямуни, он свои 4 благородные истины, он их открыл, он до них додумался. Он там очень думал над проблемой страдания, он сидел, медитировал, вот он очень напряженно искал ответ, наконец нашел, наконец его озарило. Апостол говорит, нет, он не говорит, что он до этого додумался. Это не его, это не то, что он придумал, это не то, до чего он дошел своим умом, нет. А то, что он проповедует, открыто ему Иисусом Христом. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, есть человеческое». Ну, Евангелие, надо отметить, в Новом Завете, это не текст, вот как мы говорим, Евангелие от Марка, Матфея, Лукиана. Это самого завещания о том, что Христос умер за грехи наши и воскрес из мертвых. И он говорит, я принял и научился его не от человека, но через откровение Иисуса Христа. То есть апостол воспринял это возвещение не от других апостолов, а от Иисуса Христа лично. Ему лично явился Христос. Из чего это видно? Как это обосновывается? И он показывает, из чего это видно. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. То есть, почему он это говорит, зачем он об этом напоминает? Чтобы подчеркнуть реальность и искренность своего обращения, реальность и искренность пережитого им опыта, потому что что служит указанием на подлинность человеческого опыта духовного, происшедшие с человеком перемены. Потому что обычно люди не меняют своих убеждений, потому что у них уже все сложилось. У человека есть... Человеку очень трудно свои взгляды переменить по целому ряду причин. Ну, во-первых, человеческая гордость противится всегда признанию того, что я был неправ. Ну, как такое, чтобы я вдруг был неправ. Во-вторых, у человека уже есть какая-то сложившаяся референтная группа. Вот те, кто для него свои. Те, на кого он полагается в плане просто работы, его социальной безопасности, друзья, вот люди, на которых он может положиться. Люди, с которыми у него есть сложившиеся отношения, те, кто ему свой. И вот человек, который меняет свои убеждения, он несет большие жертвы, а он должен не просто пересмотреть свои убеждения, он теряет свой социальный статус, он теряет своих прежних друзей, он теряет свои... Вот вся его прежняя жизнь проваливается, вся его прежняя жизнь катится в тартарары. И апостол говорит, что у него все было. Он был иудеем, он гнал Церковь Божию, он опустошал ее, он преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде своем. То есть он действительно преуспевал, когда он гнал христиан, он же гнал их не в одиночестве, очевидно. У него были какие-то подчиненные, какие-то помощники, какие-то были под его рукой подразделения, которые непосредственно гнали. Он ехал в Дамаск, у него было рекомендательное письмо от первосвященника. То есть первосвященник – это самый важный человек вообще в иудейском народе. И, очевидно, он не станет давать рекомендательное письмо кому ни попадя. Апостол Павел, тогда еще Савву, находился в достаточно хорошей социальной позиции в своем обществе для того, чтобы первосвященник ему выдал рекомендательное письмо. То есть Савву был достаточно хорошо, им было что терять, он был достаточно, занимал достаточно высокое положение. И вдруг происходит некое чудо, он разворачивается на 180 градусов, он теряет все. Как он говорит в другом месте, все, что было для меня преимуществом, я ради Христа почел тщетую. Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Ему было что терять. У него все было. Он был человеком отлично социально устроенным. У него все было. Знаете, вот в Индии большинство людей, обращенных в христианство, это представители низших каст. Они в индийском обществе занимают в любом случае очень такое низкое место. И они, когда они обращаются ко Христу, и социальный статус повышается, они оказываются христианами, они оказываются членами христианской церкви, им немножко легче. Но для Павла так не было. Для апостола Павла он все терял, он проваливался. Вот человек прожил значительную часть своей жизни, у него есть место в обществе, у него есть убеждения, у него есть признание со стороны других людей. Он находится в положении достаточно хорошем, и вдруг он все это выбрасывает. Все это он теряет. Он от всего этого отказывается. Что с ним произошло? Вот обычно же не бывает таких вещей. Обычно человек не меняет своих убеждений. Но вот происходит радикальный переворот. Почему? Потому что ему явился Христос. И он говорит: когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благословал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, то есть людьми. В Библии иногда противопоставляется Бог, который бесплотный дух, и плоть и кровь, как люди. Я не стал советоваться с людьми и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, я ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробовал у него 15 дней. То есть апостол Павел черпает свои полномочия не от других апостолов, а непосредственно от Иисуса Христа. Однако апостол совершает свое служение вместе с другими апостолами. То есть он не противопоставляет себя апостолам другим. Он говорит, что он ходил видеться с Петром, он пребывает в общении с другими апостолами. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. И другой отрывок из послания к Галатам, которое мы вчера читали, он как раз относится к концу этого послания. 6 глава, с 11 по 18 стихи. «Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, даже дабы похвалиться в плоти, в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, миром и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощает меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь». Видите, как много я написал я вам своей рукою. В древности обычно письма писали секретари, то есть люди, которые профессионально умели писать четко и быстро. И поэтому письма обычно диктовались, а потом человек ставил подпись, что вот это от него. Но апостол здесь говорит, что он так взволнован, для него так важно вечное спасение галатов, что он писал своей рукою. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимым за крест Христов». Ну, что значит хвалиться по плоти? Значит, похвалиться тем, что они приобрели прозелитов, что нашего полку прибыло, что вот мы привели язычников в Израиль, мы теперь стали, они теперь стали частью нашего народа. И это, ну, достижение, которым они хотят похвалиться. «Принуждают вас обрезываться», обрезание – это знак принадлежности к Израилю, «только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Вот о чем здесь речь идет. Дело в том, что в Римской империи религии бывали как бы двух типов по их отношениях с государством. Это религия лицито и религия лицита. То есть религия лицито – это законная религия, которую римские власти признавали и дозволяли ее беспрепятственное совершение. То есть римляне спокойно относились к тому, что у всех народов разные религии. Они завоевали огромную империю, и они позволяли во всех частях своей империи поклоняться людям, богам, каким они хотят. Это их не очень напрягало, но римляне проводили такое разграничение. Есть религия лицита, и главный признак религии лицита, то есть законной религии, что она старая. То есть если люди тут поклоняются таким-то божествам, И это у них старая их традиция, они это делают очень давно, они это делали еще до римлян. То и пусть их, пусть, ладно, себе поклоняются, ладно. А у нас нет лишних ресурсов, чтобы пытаться им как-то их переучивать. Но римляне очень напряженно относились к тому, что мы бы назвали новыми религиозными движениями. Римляне не любили каких-то новых религиозных сообществ, потому что римляне вообще не любили каких-то сообществ, которые не находятся под контролем государства. Я помню, я читал письмо, переписку между римским императором и там наместником. Наместник спрашивает, а можно ли позволить людям организовать пожарную команду в городе? Император ему пишет, нет, не надо, потому что люди начнут собираться там с какими-то нуждами своими, эту пожарную команду делать, а потом это превратится в политическое движение. И вот римляне, они не любили вот таких ситуаций, из которых может вырасти крамола, и они, в частности, не любили новых религиозных движений. И это была одна из причин, не единственная, но одна из причин, по которым римляне преследовали христиан. И вот если обрезаться, то можно сказать, а я иудей, у нас фирма старая, нас уже государство давно признает, к нам не должно быть никаких претензий, мы религио лицито. И вот апостол говорит здесь, что люди, которые предлагают обрезываться, они это делают, чтобы вас не гнали за крест Христова, чтобы вы были под зонтиком того же иудаизма. Иудаизм уже признан римлянами, там были трения, но в конце концов римляне как-то его признавали. А христианство тогда подвергалось преследованию, как такая какая-то новая секта, непонятная, и римляне не любили новых религиозных движений. И далее, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. То есть люди, которые побуждали галатов обрезываться, они и сами не соблюдали иудейского закона, просто для них это был такой маркер, что это вот мы теперь записались в иудеи, ну а дальше хоть трава не расти. И далее апостол Павел пишет, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Это одна из его таких ключевых фраз. Что значит хвалиться? Что для меня самое важное, что для меня составляет предмет моей радости, моего достоинства? Что для меня является фундаментом моей жизни. Чем я похвалюсь? Вот обычно люди хвалятся своими достижениями. Обычно люди хвалятся, что я там чего-то добился в этой жизни, что я молодец, вот у меня там на стене висят такие-то дипломы, или я заработал кучу денег, или еще чего-то. И люди могут хвалиться и своими религиозными достижениями, чем-то, что они совершили вот в религиозной сфере. И апостол говорит, нет, я не буду ничем хвалиться, никакими своими достижениями, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Апостол, ну, ему было чем хвалиться. Он принадлежал к богоизбранному народу, он занимал хорошую позицию в этом народе, он был ревнитель, он был такой очень ревностно благочестивый человек, и он мог всем этим похвалиться. Но он от всего этого отказался для того, чтобы хвалиться только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. И что значит хвалиться? Как толкует это место святой Иоанн Златоуст. В чем же состоит похвала о кресте? В том, что Христос ради меня принял зрак раба и ради меня претерпел страдания, ради меня, бывшего рабом, врагом и неблагодарным, так возлюбил меня, что предал себя на смерть. Что еще можно найти равное этому? если рабы получают только похвалу от своих господ, которые, будучи притом одного естества с ними, хвалятся этим, то как же не хвалиться нам, когда владыка, истинный Бог, не постыдился претерпеть за нас крестную смерть? Поэтому и мы не будем стыдиться его неизреченного милосердия к нам. Он не устыдился быть распятым за тебя, а ты стыдишься исповедовать его бесконечное милосердие. В таком случае ты подобен тому узнику, который прежде не стыдился своего царя, а когда последний, придя к нему в темницу, снял с него оковы своими руками, стал из-за этого стыдиться ему. Это было бы крайним безумием, так как этим особенно и надобно хвалиться. То есть человек может хвалиться чем-то своим, а он может хвалиться тем, что ему оказали такое благодеяние. Вот сам царь пришел для того, чтобы меня искупить. И для апостола Павла искупление, он это несколько раз подчеркивает, говорит, искупление носит такой личный характер. Христос умер не просто за некое человечество в целом, не просто за церковь в целом, ну, мы можем так сказать, но апостол Павел подчеркивает личный характер искупления. Он говорит, что «я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть апостол подчеркивает, что Христос умер за него лично, потому что он возлюбил его лично. И в другом месте он говорит, что там, «из-за знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». То есть Христос умер за каждого человека лично, индивидуально. И это говорит о том, что вот эта любовь Божия, она носит такой личный, избирающий характер. Вот знаете, ну, бывает какое-то благо, которое носит характер скорее безличный. Вот солнце, оно светит на всех. Под солнцем тепло, под солнцем хорошо, но у вас нет с солнцем никаких личных отношений. Солнце не стремится обогреть лично вас. У него нет интереса лично к вам. А творение, искупление – это то, что Бог совершает по отношению лично к вам. Мы читаем в 138-м псалме, как псалмопевец, обращаясь к Богу, говорит: «Ты соткал меня в чреве матери моей, не сокрыты были мои кости, когда я созидаем был в тайне, образуем в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть Бог каждого человека творит лично, индивидуально, меня и вас, и каждого из нас Бог творит лично по особому замыслу. То есть не то, что Бог запустил конвейер, и с этого конвейера начали люди сходить. Нет, Бог творит вас и меня отдельно, лично, по особенному замыслу. И каждый из нас имеет свое место, имеет свое особенное предназначение в Божьем плане. Вот это важно понимать, что у Бога есть замысел о моей конкретно моей, конкретно вашей жизни. Бог творит каждого из нас лично. И Бог искупает во Христе каждого из нас лично. Бог спасает для вечной жизни каждого из нас лично. То есть вот Бог делает так, что Христос умирает за каждого из нас лично. Христос умер за меня, Христос умер за вас. Ради того, чтобы мне и вам дать вечную жизнь. Нам стоит об этом помнить, потому что это меняет нашу жизнь, когда мы это начинаем осознавать. И вот поэтому апостол говорит, что Христос умер за меня лично, и я буду этим хвалиться. Я не буду этого скрывать, что Христос умер лично за меня, чтобы мне даровать вечную жизнь. И для апостола Павла это предмет похвалы, это предмет радости, это предмет уверенности в Боге. При этом он не хвалится ничем другим. Ему больше ничего это не нужно. А вот люди пытаются найти сознание своей ценности, своего достоинства, своей надежды в чем-то другом. в том, чтобы в своей, не знаю, там, национальности, расе, классе, сословии, каких-то своих достижениях. Вот апостол Павел говорит, что все это не нужно. У нас есть чем хвалиться, у нас есть опора в Иисусе Христе. Но еще прислали вопрос в трансляцию. Как объяснить человеку, что первопричина Вселенной должна быть личностью? Ну, действительно, тут опять-таки выходим за рамки нашего рассуждения о словах апостола, но ладно, все-таки постараюсь ответить, потому что для того, чтобы породить цепочку следствий во времени, ну, причина должна, придя такое решение, быть, обладать свободной волей. Ну, вот смотрите, обычно вечная причина, она бы имела и вечное следствие. Там вот вечный мороз, он порождает вечный лед. Для того, чтобы вечная причина могла породить цепочку причин и следствий во времени, она должна обладать свободной волей и принять такое решение. Это одно из указаний, почему, собственно, первопричина Вселенной личностна. Другое указание – это то, что эта причина находится вне времени и пространства. То есть у нас эта причина не является чем-то материальным. У нас материя начинает существовать только с появлением Вселенной. Это значит, причина, которая стоит за Вселенной, она нематериальна. Но нематериальным есть две, собственно, два кандидата на роль чего-то нематериального. Это абстрактные объекты типа цифр, но абстрактные объекты типа цифр, они не обладают эффективностью, они не могут быть причиной чего-то. Допустим, число 2 – это абстрактный объект, он нематериальный, но он не может быть причиной чего-то. И другая нематериальная реальность – это сознание. Вот сознание, оно может быть причиной. И таким образом мы получаем причину Вселенной, которая должна обладать сознанием и свободной волей. И это Бог, собственно, у нас больше нет соискателей на эту роль. Тут мы можем быть в этом вполне уверены. И вот у нас осталось еще пару минут буквально, но вернемся к словам апостола, который говорит о том, что я не буду ничем хвалиться, только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Что значит для меня мир распят, и я для мира? Апостол здесь говорит о крещении, что в крещении мы погребли с ним в смерть. Крещение соединяет нас с Иисусом Христом так, что его смерть становится как бы нашей смертью. Его смерть теперь принадлежит нам. То, что Христос умер на кресте, это как мы умерли. Мы умерли для прежней греховной жизни, в которой мы не знали Бога, в которой мы жили по воле князя господствующего в воздухе, и мы воскресли для новой жизни с Богом. То есть, когда Христос умер на кресте, мы в соединении с Ним тоже умерли. Крещение означает, что мы погрузились в смерть Христову. Теперь смерть Христа на кресте – это и наша смерть, это и мы умерли для нашей прежней греховной жизни. И мы воскресли для новой жизни с Богом. Мы оказались распяты для нашей прежней жизни, мы для нее умерли, нас там больше нет. И мир, который построен на противлении Богу, который построен на своей воле, он для нас тоже умер. Это пример, который я часто привожу, вот как человек, который смотрел какую-то старую постановку, там человек, желая спастись от кредиторов, он сказался мертвым. И вот приходят, значит, с него требуют денег кредиторы, а он лежит в гробу там посреди комнаты, смотрит в потолок, и слуга говорит: «А барин-то померлес?» «Как там померлес?» «Ну, померлес, чего ж». Ну, кредиторы очень огорчаются, но раз он помер, то с него больше ничего взыскать-то и нельзя, потому что он умер. Если человека преследуют за преступление, его больше нельзя преследовать, потому что он умер. Дело закрыто. И вот против нас закрыто дело, мы освобождены от осуждения, потому что мы умерли во Иисусе Христе. Но мы также умерли и для нашей прежней греховной жизни. Мы призваны теперь к совершенно новой жизни в послушании Богу в Святом Духе. Но время мы уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто находится на нашей волне. Я надеюсь, вы на ней останетесь. Но уже должен прощаться с вами. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.